Наша афиша.
12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Лобаян.
И Макс Челноков.
Да, у нас такие звуки тут, ну, потому что несмотря вы сейчас поймете. Эфир, да. Да, вы сейчас поймете, потому что тематика такая своеобразная. Дело в том, что, значит, 16 марта, то есть буквально на днях, воскресенье, в филармонии 2, концертный зал Рахманинова, это Мичуринский проспект, пройдет, значит, уникальное событие. Называется «30 лет творчества в объятиях музыки», и на сцену выйдут создатели и солисты коллектива, который называется «Элис Бар» и «Ан Санат». Все верно я произнес?
Ансенат.
Ансенат. Ну, Ансенат, извините, Ансенат. Друзья, встречайте, Элис Бар и Ан у нас в гостях. Здравствуйте, господа. Энн, можно поближе к микрофону, да, как настоящие артисты. Расскажите нам, пожалуйста, во-первых, о названии коллектива. Я думаю, этот вопрос достаточно банальный, вам его каждый раз задают, но что обозначает, ваши имена обозначают?
Это не имя, имя это мое крестильное имя вообще-то, Элис Бар. И угу. Когда я выбирал себе сценическое имя, я подумал, зачем я буду какое-то выбирать имя, когда у меня такое прекрасное крестильное имя. Вот. Угу. А что касается «Ансенат», это переводится как «сказки, рассказанные музыкой» или «сказки, отображенные в песнях». Это...
Так.
Это толкинский язык, то есть мало, может быть, кто знает, но это язык Синдарин называется, и он был проявлен Толкином в этом мире, он написал все свои произведения
да?
до того, то есть после того, как был создан именно вот этот язык эльфов,
угу.
И означает «сказки, рассказанные музыкой», да.
Можно сказать, что ваши произведения вдохновлены Толкином, его языком.
Ну, фактически, да. То есть это,
колец.
Да, это моя любимая сказка, которая очень сильно вдохновила меня на очень такие серьезные изменения в моей жизни. И, в общем-то, повлияло настолько, что я создал группу, и мы начали играть такую вот сказочную, необычную, эльфийскую, можно сказать,
30
музыку.
Лет уже.
Да, 30 лет.
Я просто, извините, это не по отношению к вам. Угу. Дело в том, что я поступил в университет, когда это было тоже лет 30 назад, ну, поменьше, конечно. И там был в группе парень, которого все как-то сторонились, он был все время один, как-то вот он тихонько, с книжкой. Он очень так в растаманской какой-то одежде выглядел так необычно, выделялся из толпы. И как-то в разговоре, в курилке кто-то там говорит, да, Женька наш толкинист там и так далее. И я начал как-то читать об этом, что это такое. И это его философия жизни, она продолжается до сих пор. Ему уже там под 50 лет, человек занимается этим всем, при этом он успешный фотограф, при этом он нормально в семье живет, дети, но при этом он ездит на какие-то встречи, он постоянно, не встречи, а как называются, ну, не сборище, нет.
Конвенции.
Как?
Конвенции.
Ролевые игры.
Ролевые
да.
игры, ролевые вот, игры. Ролевые игры. У него и меч есть, он ходит с этим мечом.
Меч — это круто.
У него, да, есть подруги, подруга, которая специально себе уши делает эльфийские, вот они все собираются. Это вот об этом речь?
Нет, не совсем, потому что есть...
Ты про элементы массовой культуры, скажи.
Да, то есть лично меня вдохновила именно сказка. Вот я не езжу на какие ролевые игры, я не приклеиваю уши и так далее.
И босиком тоже не ходите, да?
Ну, босиком можно походить, почему?
Меч-то есть?
Меча тоже нет, но у меня есть арфа, на которой я играю.
И она, кстати, как называется?
Кельтская,
кельтская арфа. Да, друзья, вы, кстати, можете зайти на сайт и посмотреть, как она выглядит. Она очень интересно, необычно выглядит, не как настоящая арфа. Она на вашей афише лежит на полу, на ней на полу сидя играют?
Нет, она стоит.
А, просто это она так стоит?
Фотография таким образом сделана.
А, понятно.
Вообще она стоит и так прислонена к плечу. Вот, и я играю уже много лет, уже около 20.
Скажите, пожалуйста, вот вы тоже во всей этой культуре, во всей этой музыке?
Да.
И тоже 30 лет уже?
Не, я поменьше, конечно.
Поменьше.
Я где-то 12-го года.
группу вступила, да.
Где-то около 13 лет она.
Тоже немало. Вот,
а что было первоначально? Сначала вы прочитали Толкина, не знаю, там «Хоббит» туда и обратно, потом все остальные произведения, и потом уже стали увлекаться такой музыкой, да, этими музыкальными инструментами, языками, и как-то вот именно свою музыку соотносить с его произведениями. Или все как-то услышали. Было наоборот, сначала музыка, а потом как-то больше стало пришли Толкина на ваших произведениях?
Ну, знаете, с детства я очень увлекался всевозможными сказками, и в основном это были сказки ирландского такого, то есть скандинавского направления, mm-hmm. да, и когда я прочитал Толкина, мне было где-то около 20 с чем-то лет, вот вышло издание в переводе Кистяковского и Муравьёва, и, то есть, это очень сильно меня, настолько сильно торкнуло, потому что именно там я увидел вот это вот название, вот у людей нет вот такого понятия, где сказки рассказываются музыкой, а у эльфов как раз был такой вот, именно вот этот термин, который... вот показывал, что...
Передавал.
Да, передавал, что у них есть непосредственно вот этот вот термин, который обозначает сказки, которые рассказывают музыкой. И мне настолько понравилось вот это вот название, потому что с детства я хотел стать, наверное, сказочником больше, потому что мне очень нравилось, вот как, знаете, помните, в гостях у сказки,
да.
И вот там кто-то там на заднем фоне рассказывает, или там кто-то играет на гуслях и там рассказывает какие-то вот определенные сказки. То же самое было и у древних кельтов, где они под аккомпанемент арфы, они даже не пели в том понимании, как мы это знаем, да, как мы понимаем, что такое песня. Они как будто сказывали так вот в речитативе. И вот это настолько мне понравилось, вот эта вот идея, что я подумал, что я бы очень хотел иметь такую
этим
возможность.
Заниматься.
Да, этим заниматься.
А вы другую музыку слушаете?
Да, конечно, я слушаю очень много и джаза, и классики, и, то есть этнической музыки абсолютно.
Энн, а вы как пришли, коротенько можете рассказать? Тоже музыку услышали, прочитали, и прям бац, и я все, я эльф. Ну, извините, я шучу.
Не, я пришла, мне услышала как-то на фестивале концерт, и очень вдохновилась такой инструментами, которые я услышала. Я, во-первых, первый раз некоторые видела, потому что Ликсбар коллекционирует очень разные и редкие инструменты.
Их 500 в коллекции,
да,
я знаю.
Да, большая коллекция.
Мы уже даже не...
А как вы... Да, сейчас я спрошу следующий вопрос.
И мне захотелось учиться играть на арфе. Я сначала пришла как ученица на арфу, а потом получилось, что Лисбар мне подсунул то один инструмент, то другой, то третий, и мы уже постепенно начали играть вместе.
Да, Лисбар, я обычно всех своих учеников сподвигаю на то, чтобы человек не мыслил каким-то одним инструментом, а вошел в такое состояние мультиинструментализма, да,
понятно.
Где человек может взять любой инструмент. Вот самый великий мультиинструменталист – это был Бах. Он мог брать любой инструмент и тут же, то есть, его то есть, показывать.
Осваивал.
И, да, и очень неплохо он играл и на виоле, и на скрипке даже, и на флейте, и на гобое, ну, не говоря там о органе.
Ну, да.
Лисбар, где вы берете все эти инструменты, как вы их находите, и насколько долго нужно их осваивать? Или если у вас уже столько инструментов, то, не знаю, каждый новый инструмент, он уже не представляет, да, никакой сложности для освоения, потому что у вас уже такой опыт.
Это дуть?
Ну, каждый инструмент имеет, конечно, свою специфику, но когда ты играешь на очень многих инструментах, то, соответственно, общие принципы, они обязательно подкладываются под твое восприятие этого инструмента, и просто начинается какая-то мистика в этом даже, да, вот ты просто берешь инструмент, и он начинает как-то звучать, но это, конечно, опыт внутренний, очень глубокий. Вот, разных-разных традиций, культур, когда ты впитываешь это долго-долго-долго, а потом просто уже выдается на гора.
А слушайте, где вы берете это... все эти инструменты?
Да.
Как вы их находите?
И... Нахожу очень по разным каналам. Кто-то там, я мониторю там, допустим, какие-то новые инструменты, какие-то новые традиции. Ну, сейчас уже ничего нового для меня практически нет,
Но тем не менее, мы любим ходить на гастролях, в магазинах, искать что-нибудь.
Да, какие-то ветнические магазины, какие-то барочные.
Но это помимо того, что это не только скандинавские, это какие-то народов еще России.
Да, да, да.
Конечно, вот это у меня в руках что?
У вас индейская флейта любви. Есть такая традиция.
Макс знал, что брать. Да.
Есть такая традиция. А куда дуть? Вот дуть? Сюда?
Лучше
вот,
да, не надо, дуть. Макс, не дуй.
Ну почему? Можно я попробую?
Подуйте, да.
Ничего?
Ничего.
Не уверена.
Ну, что, ну и дальше что нужно сделать?
Ну, дырочки. Ну,
Макс,
да,
прекрасно.
Как будто играет на нервах сейчас, да?
На твоих я специально схватил. Друзья, это уникальный инструмент. Это из цельного куска дерева.
Да, из цельного куска дерева, из коряги даже больше.
А следующее, что вы держите в руках, это что такое?
А я держу в руках тоже флейту любви, вот она.
Слушайте,
я думала, Макс
красиво.
Сейчас вступит тоже на другой флейте любви, которая поменьше. А почему она так называется? Причем здесь любовь?
Флейта любви называется так, потому что у индейцев была очень интересная традиция. Еще она называется флейта ухаживания. И когда девушке надлежало уже выходить замуж, она ждала своего вот этого суженого, но определить она могла его только через звук, через понятие, что он несет своей музыкой, да, внутренней.
Настрой.
Да, и вот приходили парни, если, например, нравилась какая-то девушка, они садились вокруг ее типи, и каждый играл, допустим, свою песню любви.
Типи это
и
что?
Типи это такое типа шатер, да, то есть, ну, типа вигвам,
дом.
Да.
Макс, у тебя есть шанс.
Типи.
Да.
Вот. И таким образом она слушала, то есть несколько разных флейт, и выходила, шла в ту сторону, откуда доносилась флейта такая, которая бы тронула ее сердце, да, и она говорила, я услышала твою флейту, что означало, я выйду за тебя замуж.
Вот,
ну, вот такая вот история.
Интересно, очень красиво.
Вы в это настолько глубоко, ну, как бы вникаете, а насколько это отголосок идет от зрителей? Приходят люди, влюбляются, вам какие-то вы, ответы есть у слушателей? Или вы вот...
Конечно, ну, все влюбляются, огромное количество
последователей
людей.
Ваших вот сколько, поклонников?
Есть, да.
Есть.
Есть, да, конечно, они...
А вы на гастроли вот со всем вот этим вот так вот собираетесь?
На гастроли у нас намного, да, больше.
Да. Еще больше.
Даже несколько автомобилей,
а нам еще
да,
на
несколько автомобилей. Газель. Фактически вся забита. Да. У нас около 50 инструментов на сцене, не считая там всяких
мелких. Кошмар. Элизабар, а на каком-нибудь еще инструменте можете живьем сыграть?
Или, да, может быть, что-то могу.
Мы под конец. Смотрели вот этот
инструмент. А, может, вы с вами тоже?
А, давайте.
Вы еще ханг принесли с собой.
Да, ханг.
Что мы сыграем?
Это вот тоже у вас флейта любви. А вот Анна берет, кто не видит, ханг.
Да,
это
да.
Вот такая полусфера, кстати, придуманная совсем недавно, лет 25 назад. В Швеции вроде.
Нет,
в
Швейцарии.
В Швейцарии, извините, я каждый раз
путаю. Да, сейчас мы сыграем маленькую такую, ну, обзорную композицию, называется «С флейтой на полом холме».
Шикарно. Thank you. Да. Без наушников. Людмила пишет, какая неземная музыка.
Да, хотела, чтобы это никогда не заканчивалось. Вот это можно будет, правда. Да, этой музыкой насладиться 16 марта, да?
И да, стать частью программы. Это будет юбилейный у вас концерт.
Да, в филармонии Рахманинской, вторая Рахманинская филармония.
Вот мне прислали тут информацию такую. Они создают уникальную атмосферу целительных звуков альфийского леса. А целительные звуки, нет, ну понятно, целительно, расслабляешься.
Но у вас программа получается как медитация
какая-то. Да, это что-то вот из этого мира.
Ну, смотрите, я...
Это, понятно, сказка, да?
Я много лет занимаюсь музыкотерапией, угу. Потому что вот такого типа музыка является музыкотерапевтической в полной мере. И ко мне приходят даже люди, они, я делаю сеансы музыкотерапии, арфотерапии в данном случае, да, в большинстве, потому что начинаем с арфы, и потом прорабатываются разные грани человека разными инструментами, потому что разные... Каждый инструмент имеет свою стихию. Вот флейта, например, это воздух, арфа это вода, логично, барабаны это земля, да, то есть и фактически мы состоим из вот этих четырех элементов, и нам нужно каждый раз гармонизировать определенный какой-то свой сегмент, да, то есть и вот за 7, 8, 10 сеансов у человека там меняются очень многие такие процессы. Но и на концерте мы также пытаемся сделать хотя бы часть нашего концерта посвятить именно музыкотерапевтическому воздействию. Мы
просим предупреждаете людей что?
Не аплодировать во время концерта,
да? Извините,
то есть просто погрузиться в состояние и эти состояния, конечно...
Закрыть глаза?
Да, ну поначалу, да, но мало кто это делает, хотя делают, да.
Но вы предупреждаете перед концертом, что, господа, под конец концерта вы можете измениться так, что будете прямо...
Знаете, вот как после занятия йогой есть такая асана, называется шавасана, когда ложишься, да, укрываешься пледом и лежишь неподвижно в позе трупа. Вот мне кажется, вот хорошо как раз, да, ваша музыка...
Да, очень часто именно у меня очень много знакомых преподавателей йоги, они как раз ставят мою арфу вот для того, чтобы погрузить человека в эту шавасану.
Очень богатый звук, очень большое разнообразие, похоже страшно и на лес, и на что-то внеземное.
И сразу вспоминаешь «Властелина колец» автоматически, не знаю
почему. Вы, Элизабар, сами пишете или есть какие-то композиторы, может быть, существуют в мире, которые вот создают именно такого жанра музыку?
Ну да, все, что мы играем, играем абсолютно свое. То, что проявляется через
вот
нас.
Это вот то, что сейчас флейт вот, звучала, вот эта музыка. Это написано.
Когда-то это была импровизация. Мы сначала играли просто импровизируя, но она настолько красиво получилась, что мы просто сняли самого себя и просто играем уже как заученную импровизацию.
Нужно какое-то импровизации на концертах много.
А нужно какое-то особое состояние для того, чтобы написать такую музыку? Нужно ли уезжать куда-нибудь, не знаю, за город? Не нужно находиться в квартире, а где-то вот, не знаю, на природе, и тогда уже что-то придумывать новое?
Знаете, это хватает иногда за шиворот абсолютно в разных местах.
В любом месте.
Может застать, да?
Да, мы можем в горах написать. Где-то быть, и вдруг... Что-то
можем в квартире быть, а можем в самолете городе, быть, можем в поезде быть.
А в самолете
быть.
Вы как берете прям флейту играть?
Нет, просто я напеваю на диктофон.
Понятно. 30 лет в объятиях музыки. Ну, это серьезный такой большой стаж уже. Что на концерте мы услышим? У нас остается буквально 2 минуты. Надо еще вашу композицию успеть включить. Что мы услышим на вашем концерте?
Какая программа?
Очень разнообразная. Это 50 инструментов где-то будет на сцене, и мы будем их менять. Я где-то буду играть на 20, Анна где-то будет играть на 15, да, разных. И... Соответственно, и вокал будет, и контрабас будет, и все это вместе будет создавать такую непередаваемую атмосферу.
Угу. Здорово. А еще такой момент. Вы можете сказать, по три причины назвать, почему мы должны пойти на ваш концерт?
Потому что каждый человек хочет узнать что-то новое, потому что это чисто акустическая музыка, здесь нет никаких там синтезаторов и так далее и тому подобное. Да, то есть это то, что действительно работало с нами много тысячелетий. Да, то есть и мы идентифицируем вот эти звуки, то есть, которые непосредственно проявились через природные явления. Это и, то есть, получить музыкотерапевтический сеанс фактически.
Анна?
Да.
А вы что скажете?
Я присоединяюсь полностью, и мне кажется, да, это, то есть, новые впечатления, потому что будут на сцене такие инструменты, которые многие вообще могли никогда не видеть,
а
не слышать,
самый уникальный
и не знать
какой? Вот ну, есть что-то уникальное?
Ну, у нас есть, считаю, например, инструмент Арамбира, который, например, она буквально 2-3 инструмента вообще в России. Они есть.
Это духовой или что это?
Нет, это такое... Это вот похожий чем-то вот, на калимбу, вот только инструмент. Большой, многооктавный.
Он будет принимать участие в вашем концерте?
Да.
Да? Типа такого.
Потрясающе.
Да, слушайте, у нас будет еще органчик портативный, например.
Ух ты.
Вот, да, только этот большой, вот это очень маленький, а тот огромный, да, и то есть создает такую, там он чисто хроматический и так далее. Давайте поставим композицию, которая называется «Танец фей» в папке для радио.
В папке для радио сейчас поставим. Но еще раз напомним, что, господа, если вам стало интересно, если вам понравилось, а многие пишут, какая музыка неземная, спасибо большое. А Сергей пишет, а если он хороший индеец, но слуха нет, может ли он научиться играть на этих инструментах?
Да, я научу его, пускай ко мне приходит.
Еще школа, оказывается, есть. Сергей.
Да, уже... да, у нас есть школа, где мы учим всем вот этим инструментам.
Элисбар об этом говорил.
И слух есть у каждого человека, если вы просто слышите.
30 лет творчества в объятиях музыки, Элисбар и Энн Санат, значит, филармония, 2, концертный зал имени Рахманинова, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня 1. Приходите, слушайте 16 марта, воскресенье в 19:00. В эту пятницу, то есть послезавтра, мы разыграем в эфире нашего программы «Выход в город» 2 билета на этот концерт. Ловите, слушайте. Дарья, будьте добры, включайте нам, пожалуйста, произведение. Еще раз, как называется?
«Танец фей».
«Танец фей». Элисбар, Анна, удачи вам, классного концерта.
Спасибо.
И много-много слушателей и последователей.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Оставайтесь с радио, говорит Москва, и наслаждаемся вот этим, я не знаю, эльфийским лесом. Поехали.